Євразум. Виніки дня без цензури. Вітаю, гэта праграма «Євразум».
І самыя важныя падзеі сэнса аўторка 24 сакавіка.
Другое бясплатнае эка. Гэта пра клопат ці дэмаграфію.
А пачуццё бяспекі і ўпэўненасці ў будучым, што ў Беларусі адсутнічае цалкам.
Спыненне рэпрэсій. Ці сапраўды гэта магчыма?
Вот так всё ещё лучше, чем никак вообще. Чем когда просто вот так вот годами просто становилось хуже.
Чаму Литва не верыць у добрыя намеры Мінска?
А вы не пробовали так по любви договариваться, да? Ну вот просто нормально, да? Прэм'ер-міністра не абзываць суседняй страны.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
У панядзелак Лукашэнка падпісаў закон, паводле якога беларускія атрымаюць права двойчы скарыстацца бясплатнай працэдурай ЭКА.
Гаворка ідзе пра жанчын да 49 гадоў, як замужніх, так і самотных. На першы погляд справа добрая і карысная. На другі цалкам упісваецца ў канцэпцыю дзяржавы, якая з усіх прасаў заклікае жанчын нараджаць дзяцей.
Дык усё ж, што насамрэч за такой шчодрасцю кіраўніка краіны, клопат пра жанчын ці спроба павялічыць паказчыкі па дэмаграфіі.
У эфіры Еўрарадыё пра гэта пагаварылі мая калега Марыся Вайтовіч і гендэрная даследчыца Ірына Сідорская.
Як вы ацэньваеце вось увогуле гэтае рашэнне ў кантэксце дзяржаўнай палітыкі і на што яшчэ вось варта звярнуць увагу ў гэтым указе? У прынцыпе, дзве бясплатныя спробы. Ну, я думаю, што шмант для якіх жанчын, якія мараць сапраўды пра дзіця, ну, гэта шанец.
Я згодна, што ў гэтым рашэнні, толькі давайце яшчэ скажам, што зараз яно толькі анансавана. Так, яго абяцаюць там цягам 10 дзён прыняць, але пакуль яшчэ не прынялі, але будзем спадзявацца, што як бы гэта што прымуць. Так, там ёсць добрыя моманты. Па-першае, перш за ўсё гэта тое, што другая спроба ЭКА таксама будзе бясплатнай. Гэта вельмі важна, бо звычайна адно спробы, ну, не хапае, каб нарадзілася дзіця, і тое, што будуць дзве спробы, гэта добра. Другое добрае, гэта тое, што скарыстацца могуць ужо не толькі зарэгістраваныя у як бы з юрыдычна зарэгістраваным шлюбам пары, але менавіта адзінокія жанчыны, гэта таксама вельмі важна. І нават ёсць трэці пазітыўны момант, там таксама ёсць узроставыя абмежаванні, і яны досыць высокія. Там, здаецца, вось гэта другая спроба, гэта да 49 гадоў. Ну, гэта як бы таксама вельмі рэалістычна, бо, ну, жанчыны нараджаюць усё пазней і пазней, і зразумела, да рэпрадуктыўных тэхналогій, ну, не ў 25 і не ў 30 гадоў звяртаюцца, а менавіта вось жанчыны ў такім больш сталым узросце. Таму вось гэта безумоўна добра. Але ўсё ж такі ёсць і вельмі шмат як бы не вельмі добрага ў гэтым. Ну вось, па-першае, галоўнае, гэта я ўжо пачала гаварыць пра тое, што гэта воля кіраўніка дзяржавы. Ну не ведаю, а калі вось завтра ён прачнецца і вырашыць, што як бы гэта было яго памылковае рашэнне. Ну як бы вось яшчэ раз, ніякіх інстытутаў, ніякіх дыскусій, ні ў парламенце гэта не абмяркоўвалі, не давалі голас, ну вось, жанчынам, а хто як бы спытаў жанчын, хто спытаў феміністкія арганізацыі, хто спытаў экспертаў медычных, там юрыдычных і гэтак далей. Вось гэта менавіта воля аднаго чалавека. Ну добра, калі гэта воля як бы спрацоўвае на добрае. А калі вось яшчэ раз, а калі ён прачнецца і вырашыць, што не будзем гэтага рабіць, ну так нічога і не будзе. А па-другое, таксама там вельмі цікава. Дакладна, Лукашэнка не выходзіць з прыярытэта як бы правоў беларускіх грамадзян і грамадзянак, іх уласных жаданняў. Ён гаворыць пра дэмаграфічную бяспеку, пра тое, што значыць, у жанчын ёсць рэпрадуктыўная функцыя і яе трэба як бы рэалізаваць. Вось ён гаворыць менавіта з дзяржаўных інтарэсаў, не з правоў чалавека, што вось у беларускіх жанчын жанчын ёсць права рэпрадуктыўныя правы. І, напрыклад, эка гэта адзін з інструментаў рэалізацыі гэтых правоў. Не, ён дакладна не ў той логіцы, ён менавіта пра тое, што вось у краіне як бы, ну, як бы краіна знаходзіцца ў сітуацыі вось гэтай дэмаграфічнай небяспекі, і таму як бы кожнае дзіця важнае, і вось трэба даць шанс усім жанчынам, якія хочуць, каб яны маглі нарадзіць. Ну, зразумела, што гэта не будзе такім вельмі добрым інструментам менавітай рэалізацыі дэмаграфічнай бяспекі. Вось былі лічбы, першая бясплатная проба ЭКА была ўведзена ў 21 годзе, і з таго часу нарадзілася, дзякуючы вось гэтай бясплатнай праграме, 2,5 тысячы дзяцей. Ну, зразумела, што кожнае дзіця важнае і для сваёй сям'і, там для сваёй мамы, гэта зразумела, але гэта не той спосаб, які можа значна вырашыць менавіта вось не зможа значна падняць, падвысіць нараджальнасць. І гэта таксама паказвае, што, ну, гэта папулісцкі спосаб, што безумоўна, вось зараз ужо столькі дзяржмедыя пра гэта гавораць. Столькі, значыць, піяраць гэта, як бы гэта яшчэ не рашэнне, яшчэ абяцанне. Але з пункту гледжання таго, каб беларускі на самой справе маглі нараджаць больш дзяцей, ну трэба сістэмныя меры ў краіне, пачуццё бяспекі і ўпэўненасці ў будучым, што ў Беларусі адсутнічае цалкам. Таму вось гэтая мера, калі медыцынская тэхналогія, калі наогул вось тэхналогіі аб'яўляюцца, ну як бы сродкам рэалізацыі праграмы дэмаграфічнай бяспекі, ну гэта ж таксама маніпуляцыя, гэта так не ёсць. І яшчэ ёсць трэці момант, звярніце ўвагу, што значыць можна рабіць гэтую бясплатную працэдуру ЭКА толькі ў дзяржаўных клініках. Гэта значыць, што дзяржава будзе кантраляваць гэты працэс, што ніякіх там роўных умоваў для прыватных і дзяржаўных арганізацый няма, і ўвогуле, што дзяржава будзе вось як бы ну цалкам на 100% гэта кантраляваць. Но нават вось яшчэ раз у такіх інтымных і персанальных пытаннях.
Цікава, што носячыся з традыцыйнымі каштоўнасцямі і прапагандуючы традыцыйную сям'ю, дзяржава дазваляе ЭКА і самотным жанчынам. Як гэта карэлюецца? Працягваюць Марыся Вайтовіч і Ірына Сідорская.
Вось, мне яшчэ цікава, наконт вы правільна заўважылі, што гэта вельмі інтымнае пытанне, вельмі тонкая тэма, і як калдова Лукашэнка пра гэта ўсё кажа, вось павінна гэта ўсё рабіць, вось ваша шчасце. Вось я проста думаю, што такія, напэўна, указы, акрамя увогуле нейкіх кансультацый спецыялістаў, там даследаванняў, так, рэферэндума нейкае, не ведаю, там нейкіх абмеркаванняў, так, вось павінны, напэўна, прысутнічаць дактары, псіхолагі, вось як увогуле размаўляць пра такую тонкую тэму, бо сапраўды шмат для каго гэта вялікая праблема для жанчын, калі жанчына не можа доўга нарадзіць дзіця, яна марыць пра яго, і напэўна, калі напрыклад, вось я проста спрабую вось зразумець, да, калі б вось у мяне была такая сітуацыя, калі б я з кожнага ўцюга чула бы жаночае шчасце ў дзецях, вось магчыма, я ці іншыя жанчыны падумаю, я тады я некая не такая, ўсё, мяне і так не магу нарадзіць дзіця, і ўсё вось гэтая дэпрэсія, ўсё такое. То бок як гэта рэалізуецца, як гэта ўсё падаецца, я ў жаху, калі шчыра.
Я з вамі цалкам згодная, і я вось на гэта і звяртаю ўвагу, што важна не толькі нават рашэнне, усё ж такі рашэнне пра тое, што другое ЭКА будзе бясплатнае, гэта добрае рашэнне. Але мы звяртаем увагу, як прымаецца гэта рашэнне. Ніякіх дэмакратычных механізмаў у яго прыняцці няма. Гэта яшчэ раз воля кіраўніка дзяржавы, які вось чамусьці вырашыў, што давайце зробім вось гэта, а людзі ну на самой справе не падрыхтаваны, можа не падрыхтаваны даже абмяркоўваць гэта, бо ўсё ж такі гэта і інтымная тэма, і нейкая стыгма ёсць, што вось значыць там не можам нарадзіць дзіця, гэта як бы ну не пра тое, пра што хочуць хочацца як бы расказваць усім там знаёмым і незнаёмым. І наогул вось гэта культура дыскусій, яна як бы і так за 30 год праўлення Лукашэнкі, яна, скажем, мягка не развівалася. А што тады гаварыць, ну вось зараз і менавіта вось пра такія тэмы? Ну, але мы на гэтай перадачы, ну як бы вось гаварым пра гэта.
Звяртаем на гэта ўвагу, так. Магчыма, нас пачуюць.
Так, мы даём нейкія аргументы, мы як бы расказваем, вось як гэта, і я спадзяюся, я скажу, як, напрыклад, гэта робіцца ў еўрапейскіх краінах, і там яшчэ ёсць які досвід.
Да гэтага досвіду яшчэ перайдзем, я яшчэ хацела вось звярнуць увагу, вы сказалі, што гэта будзе рабіцца ў дзяржаўных клініках і будзе кантралявацца. Мне цікавы ўвогуле яго падыход, калі уявіць, што такім чынам, прымаючы такое рашэнне, Лукашэнка хоча падвысіць дэмаграфічную там у плюс сітуацыю ў Беларусі, наколькі гэта цікава, вось выгадна, калі дзве аперацыі, якія звычайна вельмі дарагія, яны будуць фінансавацца, я так разумею, з бюджэту дзяржавы.
А, вось. Там таксама, там таксама ж вельмі цікава. Яшчэ вось, дзякую, што вы мне напомнілі. І ён сказаў у гэтай, значыць, там мінутнай прамове пра тое, што мы паспрабуем зрабіць так, каб гэта не абцяжарыла дзяржаўны бюджэт, бо ў нас ёсць прэзідэнцкія фонды. І вось тут таксама пытанне, да якія ж, значыць, непразрыстыя прэзідэнцкія фонды ёсць, адкуль яны ў цябе, ты што там са сваёй заработнай платы адкладваеш і будзеш зараз беларускім жанчынам на эка даваць гэтыя грошы, гэта вось усё паказвае, як працуе на самой справе зараз сістэма ўлады ў Беларусі, што ёсць вось нейкія прэзідэнцкія грошы, незразумела адкуль узяўшыся. І вось, значыць, кіраўнік дзяржавы гэтымі грошамі распараджаецца. І вось тут же таксама гэта маніпуляція, гэта гучыць, ну і прывучае так людзей думаць, што не толькі там, як вось не ведаю, там зусім уже такія старыя людзі думаюць, што гэта Лукашэнка ім пенсію выплочвае. Ну зараз, значыць, і Лукашэнка будзе вось фінансаваць эка са сваёй кішэні, са свайго гаманца і гэтак далей.
І жанчыны павінны яму быць удзячнымі да канца свайго жыцця, нараджаць дзяцей, выхоўваць іх, пасля адпраўляць у беларускую, у беларускае войска, так, вось, мы ведам усе, што...
Выбіраць заўсёды Лукашэнку, но, падтрымліваць яго, забыць, як страшны сон гэтыя маршы, якія былі ў 20-м годзе, бо, ну, вось, паглядзіце, Лукашэнка, гэта жаночы прэзідэнт, ён нават са сваіх фондаў, значыць, будзе фінансаваць эка.
Я нагадваю, што сёння ў нас у гасцях была гендэрная даследчыца Ірына Сідорская. Дзякую, што знайшлі час.
Далей у праграме «Еўразум».
Спынення рэпрэсій, ці сапраўды гэта магчыма?
Вот так все еще лучше, чем никак вообще, чем когда просто вот так вот годами просто становилось хуже.
Чаму Литва не верыць у добрыя намеры Мінска?
А мы не пробовали так по любви договариваться, да? Ну вот просто нормально, да? Премьер-министра не обзывать соседней страны.
На «Еўрарадыё» навіны спорту. Беларускі спявак Александр Саладуха растлумачыў, чаму наведаў матч Баранавічаў у першым туры чэмпіянату краіны. Раней артыст падтрымліваў Батэ, але цяпер зацікавіўся новай камандай. Паводле яго слоў, Баранавічы гэта радзіма яго бацькі, і пасля выхаду клуба ў вышэйшую лігу ён паабяцаў наведаць першы матч. Сустрэча з Іслачу завершылася паражэннем 0-2. Але Саладуха адзначыў добрую атмасферу і цёплае надвор'е. Таксама ён паведаміў, што плануе прыйсці і на першы хатні матч каманды 11 красавіка. Беларускі трэнер Віталь Жукоўскі можа ўзначаліць казахстанскі «Табол». Паводле інфармацыі мясцовых медыя, ён уваходзіць у спіс кандыдатаў на пасаду галоўнага трэнера клуба. Таксама разглядаецца варыянт з балгарскім спецыялістам, які можа пакінуць «Актобэ» пасля няўдалага старту сезона. Сам Жукоўскі нядаўна сышоў з «Атырау». Пасля трох тураў чэмпіянату Казахстана «Табол» мае ў актыве толькі адно ачко. За каманду выступае беларускі паўабаронца Максім Мякіш. Зборная Беларусі па футболе правядзе першыя матчы пад кіраўніцтвам новага галоўнага трэнера Віктара Ганчарэнкі. Сапернікамі стануць каманды Кіпра і Арменіі. Гульня супраць Кіпра пройдзе 26 сакавіка ў Ларанцы і пачнецца а 20 гадзіне па беларускім часе. 29 сакавіка беларусы згуляюць у Ерэване супраць зборнай Арменіі. Пачатак сустрэчы ў 17:00. Абедзве гульні ў прамым эфіры пакажа тэлеканал Спорт ТБ. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
19 сакавіка Лукашэнка выпусціў за крату 250 палітвязняў. 15 дэпартавалі, астатнім дазволілі застацца дома, частцы без пашпартоў. Агулам пад наглядам спецслужбаў.
Спецпасланнік Трампа Джон Коул, які вызваляе палізняволеных беларусаў, абяцае, што да канца года на волю выйдуць усе, каго рэжым пасадзіў за палітыку.
Але наколькі гэта рэалістычна, калі ўлічыць, што рэпрэсіі і пасадкі ў нашай краіне працягваюцца.
У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі наш рэдактар Змесір Лукашук і сяброўка кааліцыі па вызваленні палітвязняў Настасія Касцюгова. Дарэчы, сярод вызваленых і маці Настасі, палітолагіня Валерыя Касцюгова.
Віншую вашу сям'ю, цябе і, безумоўна, тваю маці з такім момантам, калі можна ўжо спакойна пагаварыць і можна бачыць, што за вакном у яе не краты, а некае там лісточкі, сонейка і ўсё астатняе.
Сонечны весенні Мінск.
Да, што таксама немалаважна. Вось давай, можа быць, мы з гэтага з табой і пачнем. Вось гэтае вызваленне. І дакладней той аспект гэтага вызвалення, што 135 чалавек, 235 чалавек з 250 вызваленых атрымалі магчымасць застацца ў Беларусі, гэта пачатак ці прыкмета таго, пра што ты некалькі разоў там зуб давала ў нас у эфіры, што гэта будзе пачатак змяншэння ўзроўню рэпрэсій. Ці не? Вот як ты ацэньваеш?
Во-первых, я напомню, што я предсказывала і эту сітуацыю, што будзе асвабаджэнне, в котором людзям позволят астацца дома. Это не вечная історія, што іх выкідаюць за граніцу. И это подтверждение, в общем, тоже того, что я говорила, что это возможно все, но это возможно как постепенный, медленный процесс. Не все сразу, а все по очереди. То есть даже Кол, когда выезжал уже там из Минска и давал какие-то комментарии, сказал, что был поднят впервые вопрос о том, что так, а что же вы делаете новых нам политзаключенных, если мы вот этих вот освобождаем. Что, в общем, как бы мысль, которую я пытаюсь донести с самого начала этого переговорного трека, что как бы нам не хотелось, как бы мы не топали ногами, руками, как бы мы не требовали, чтобы это было идеально и так, как мы хотим, это будет так, как получается на сегодняшний день у американской стороны. И мы в данном случае, к сожалению, к 2026 году уже не настолько в субъектной позиции, чтобы, в принципе, что-то требовать. Поэтому мы можем рекомендовать, мы можем какие-то там придумывать идеи, мы можем поощрять это всячески, мы точно не можем, как-то, капризничать, в общем, на эту тему. Я думаю, что это так, потому что мы снова оказались в такой, знаете, прошли круг. Я вот часто слышу такой комментарий разочарованный, и я его прекрасно понимаю. Как же так все снова повторяется? Снова Лукашенко, собственно говоря, освобождает людей в обмен на санкции. Мы же проходили этот сценарий столько раз. Ну вот мы сейчас снова его проходим. Но мы же не, ну как же так? Как же так получилось? Неужели этого можно как-то, нельзя никак избежать? И, собственно, мой ответ на это такой, что этот сценарий стал неизбежным с момента, когда демократические силы, в общем-то, оставили себе единственное направление своих усилий. Это международные партнеры наши. У нас субъектность... Я вот недавно была, кстати, на дебатах, на которых... Которые, Змитер, у вас тут тоже как это, бродкастились. Был стрим. И на этих дебатах у нас возник спор за субъектность с Павлом Павловичем Латушко, с Артемом Бруханом, с Анатолием Лебедько. У меня возникает ощущение, что ряд наших политиков путают субъектность и институциональное строительство, что не совсем одно и то же. То есть институализация – это когда мы закрепляем как бы свою субъектность в институт. Это не заменяет субъектность само по себе. Субъектность, в моем понимании, это когда ты способен влиять на что-то настолько, что с тобой приходится разговаривать. То есть без тебя это как бы незавершенная история. Соответственно, когда мы говорим про демократические силы и про их субъектность в этом процессе, вопрос лишь в том, есть ли у них, у демократических сил, что-то такое, ради чего с ними, ну, ты просто вынужден разговаривать, у тебя просто нет никакого другого выбора, потому что они либо что-то настолько полезное могут предложить, либо у них такой уровень давления, которого ты не можешь избежать. Но это когда мы, как демократические силы, отдали в руки западных партнеров весь леверидж, и теперь давление, которое может осуществляться на Минск, это давление западных стран, мы потеряли свое право требовать в этой ситуации. Мы можем только всячески способствовать или пробовать там как-то мешать, но мы не можем выставлять свои требования с этого момента. Поэтому все пошло по этому кругу. То есть с момента, как только у демократических сил не осталось в распоряжении ничего, кроме контактов с западными партнерами, с этого момента, в общем-то, мы на этот круг свернули уже неизбежно. Научит ли это нас чему-то вообще, как оппозиционные силы, как демократические силы? Ну, например, что все-таки фокус на своих собственных каких-то источниках и способов влияния, ну, должен сохраняться, что нельзя полностью отдавать все в руки западных партнеров в который раз уже по счету. Ну, это как бы время покажет, научило ли нас это чему-то. Вот, но на сегодняшний день, говоря о репрессиях, о том, чтобы их там снижать, Я, например, не верю, что... Ну, то есть, когда я говорю о снижении репрессий, которые возможны в 2026 году, я говорю о возможности в 2026 году отменить или прекратить уголовное преследование за политические статьи. Ну, или до какого-то совершенно там минимума снизить. Я не говорю об отмене вообще всех полностью репрессий. Я точно не говорю о ситуации, в которой... Там, не знаю, Светлана Тихановская, Полодушка, да я даже сможем вернуться в Беларусь. И там вот Павел Слюнкин недавно в Фейсбуке спорил там с Валерием Ковалевским, хороший, задал правильный вопрос. Он говорит, понимаете ли вы под с отменой репрессии тот факт, что, например, Павел Латушко приезжает в Минск, да, и из Минска, значит, продолжает заниматься своим ордером на арест Лукашенко в Гааге? Нет, совершенно точно не это имеется в виду. Такая ситуация возможна только при победе одной стороной над другой. Но даже наши демсилы, включая Павла Павловича Латушко, и здесь у меня, конечно, вопрос, как у него сочетается это в его там стратегии, говорят максимум о диалоге, о круглом столе, до которого еще надо дойти и которого еще надо добиться, чтобы с нами вообще захотел кто-то почему-то разговаривать. То есть мы не то, что не близко к победе, мы даже не близко пока что к круглому столу, к какому-то диалогу. И, соответственно, ситуация, в которой можно будет сидеть в Минске, там, заниматься, ну, в том числе вот такими вещами, ну, на мой взгляд, пока не просматривается. Тем более она не просматривается, пока у власти Лукашенко. И, конечно, этого не произойдет. Но мы говорим о постепенном, поступательном подходе. У нас годами ухудшалась ситуация. Год за годом становилось хуже. Это происходило долго. Точно так же долго, если заниматься выходом из этого кризиса, мы будем точно так же долго из него выходить. Соответственно, снижение репрессий начнется с... Ну, по крайней мере, должно начаться с постепенного прекращения криминального преследования. Просто хотя бы потому, чтобы не плодить новых политзаключенных в момент, когда их освобождают. Дальше уже... То есть есть еще транснациональные репрессии, которые, ну, очевидно, мы уже много раз этот вопрос обсуждали, просто мешают европейским странам, они усложняют им жизнь. Это повод, ну, то есть это то, что они, скорее всего, будут одним из первых обсуждать с Минском, когда к этому будут подключаться страны Европы. Поэтому говорим ли мы о таком прекращении репрессий, где можно вообще все? Нет, мы о таком прекращении репрессий не говорим, потому что у нас, у нашей страны нет достаточно... ресурса и способности к полной безоговорочной победе, чтобы это произошло. Но говорим ли мы пока о какой-то компромиссной ситуации, где хотя бы перестают арестовывать за Ну и криминальное преследование прекращается за политическую деятельность. Да, такое может случиться, потому что это, ну, будет какая-то паритетная ситуация между Западом и Лукашенко на сегодняшний день.
Это программа «Евразум» и размова с Дмитра Лукашука и Настасьей Костюговой. Говорка идет про вызволение политвязню.
То бок, вы не выключаете такой верогодности, что отбудется процесс декриминализации политической деятельности?
Как минимум, может произойти процесс декриминализации политической деятельности. Как я уже сказала, просто ну, это какой-то шаг один, чтобы ситуация с освобождением политзаключенных не превращалась в бесконечный как бы, круг сансары. Если об этом уже все-таки сказал Коул, значит, ну, придется с этим что-то думать. Придется этот вопрос как-то решать. Но, опять же, это не произойдет быстро. Это не произойдет так, что он об этом сказал, и в следующий раз, как бы, они приезжают, а уже больше никого там не сажают. Все равно, конечно, ну, то есть мы же понимаем, что все-таки там белорусских властей своя задача. У них задача, а, власть удержать, б, ее передать максимально безопасным для них контролируемым способом. Что, конечно, в общем-то, ну, вот это как бы отпускание, да, отпускание какого-то там гражданского общества, отпускание гаек входит в небольшой конфликт с этим. То есть они не расслабятся, пока этого не произойдет. Не будет у нас никакой там прям демократизации. Будет какая-то возможная оттепель действительно может случиться. И сегодня об этом уже так не смело предполагают даже те, кто еще полгода говорили, что это все вообще невозможно. И, значит, и людей будут, если вы освобождать, то неизвестных, а если известных, то их всегда будут выкидывать, а, ну и так далее. Но, в общем, как мы видим, все потихонечку из этого оказывается опровержено. Соответственно, с репрессиями вопрос тоже возможный. Основной конфликт, я думаю, он вообще не политический, он психологический. Ну, психологически хочется, чтобы не вот так все было, ну, как бы на чужих условиях. Хочется не чтобы там американцы с Минском о чем-то договаривались, чтобы Лукашенко жали руку, чтобы он, извините, ездил в Мар-а-Лаго, там, ну, то есть вот это вот все его там водили вокруг него хороводы. Конечно, психологически хочется ничего-то не такого. Людям, которые 5 лет находятся в эмиграции, с которыми произошло много несправедливых вещей. Но мы же говорим не о психологическом нашем комфорте, когда прогнозируем что-то. Мы опираемся на какую-то, ну, на какую-то реальность, на что-то происходящее в действительности. И когда мы в действительности смотрим на происходящее, к сожалению, ситуация такая, что мы не в ситуации, где вот-вот там, значит, все развалится, на Лукашенко так сильно надавили, что он был вынужден всех отпустить. Это другая ситуация, она не такая, какой мы хотели. И тем не менее, она дает нам возможности, которые надо бы увидеть и которыми стоит воспользоваться, если мы, в принципе, хотим хоть как-то, хоть на какой-то скорости из этого кризиса выбираться. Это будет не так, как мы себе это предоставляли в 20-м, к сожалению, но это все еще лучше, чем вообще ничего. Вот как бы, что я хотела бы подчеркнуть, что вот так все еще лучше, чем никак вообще, чем когда мы просто вот так вот годами просто становилось хуже. Просто с одной стороны, вот у нас тут, значит, ну, критиковали режим и говорили, как все плохо, но ничего не могли с этим сделать. С другой стороны, говорили, что мы тут все, значит, западные кукловоды, сволочи, и гореть нам всем в аду. И постоянно вот просто усиливалось, размахивалось это колесо репрессий, и ничего не изменялось к лучшему. Сейчас происходит процесс не идеальный, он нам очень во много в чем не нравится. Ну, не нам, мне так, я как раз считаю, что еще раз лучше такой, чем никакой. Вот. Который дает нам какие-то возможности. Вот такие маленькие, как я уже говорила, такие щелки в двери, куда вот можно ногу засунуть и по чуть-чуть ее вот так вот открывать. Но как бы я думаю, что нужно окончательно расставаться с этими идеалистическими картинками, где вот будет у нас торжество демократии по какой-то причине вот сейчас, вот в это время, с правым поворотом мировым, с этими всеми войнами, с переходом к прагматической политике, транзакционным отношениям между странами. Это уже фантазия, с которой надо прощаться точно.
Дякую великий. Настасья Костюгова была с нами. До встречи. Живе Беларусь.
Живе.
Далее у программы «Евразум».
Чаму Литва не верить в добрые намеры Минска?
А вы не пробовали так по любви договариваться, да? Ну вот просто нормально, да? Премьер-министра не обзывать соседней страны.
Сустренимся после новин в шоу-бизу.
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Зи-бош.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Канадская спявачка Селін Дыён плануе правесці канцэрты ў Парыжы ў верасні, паведамляе La Presse. Яны могуць стаць першымі выступамі пасля таго, як у яе дыягнаставалі сіндром жорсткага чалавека. Паводле СМІ спявачка рыхтуецца вярнуцца на сцэну. У горадзе ўжо з'явіліся афішы, канцэрты нібыта пройдуць на арэне La Défense Arena, разлічанай на 40 тысяч чалавек, аднак каманда артысткі гэтага пакуль не пацвердзіла. Выданне сцвярджае, што Дыён можа даваць па два канцэрты на тыдзень у верасні і кастрычніку, але на сайце арэны інфармацыі пра гэта таксама няма. Сама ж спявачка апублікавала ў соцсетках архіўныя фота з Парыжа. Апошні раз Дыён выступала ў сакавіку 20-го года, пасля чаго пандэмія сарвала яе сусветны тур, які так і не адбыўся праз праблемы са здароўем. Пра дыягназ стала вядома ў канцы 22-го года. Спявачка расказала, што хвароба выклікае спазмы, ускладняе хаду і перашкаджае спяваць як раней. Пра сваю барацьбу яна таксама распавяла ў дакументальным фільме. Американская актриса Кірстен Данст, вядомая па фільмах «Меланхолія» і «Чалавек-павук», здымецца ў сіквеле трэйлера «Пакаёк», паведамляе «Варайці». Галоўную ролю ў карціне выконвае Сідні Суіні. Першая частка распавядала пра маладую жанчыну Мілі з таямнічым мінулым, якая становіцца пакаёўкай у багатай сям'і, што хавае змрочную таямніцу. У сіквеле ж Мілі вернецца і будзе працаваць у жанчыны, якую ёй ніколі не дазваляюць бачыць. Раней стала вядома, што Кірстен Данст таксама здымецца ў «Майнкрафт» у кіно 2 разам з Дженніфер Коліч, Даніэл Брукс і Мэтт Берры. Новы праект Данст і рэжысёркі Софі І Копалы не адбудзецца, бо Копала ж палічыла яго занадта сумным. Спявачка Мадонна нагадала фанатам, што фільм або серыял пра яе ўсё яшчэ ў распрацоўцы. Яна апублікавала ў соцсетках кароткае відэа, дзе разам з акторкай Джуліяй Гарнер, вядомай па фільмам «Weapons» і «Fantastic Four», катаецца на гандоле ў Венецыі пад песню «Like a Virgin». Гэта адсылка да арыгінальнага кліпа, які выйшаў больш за 40 гадоў таму. Менавіта Гарнер павінна сыграць Мадонну ў байопіку, вытворчасць якога зацягнулася на гады, а першыя чуткі пра яе ўдзел з'явіліся яшчэ ў 2022 годзе. Першапачаткова Мадонна разам з Д'ябла Коді, гэта сцэнарыстка і лаўрэатка Оскара за фільм «Джуна», пісала сцэнар для паўнаметражнага фільма і планавала сама яго зняць. Потым праект спыніўся, а пазней паводле чутак быў перафарматаваны ў серыял, якім нібыта кіруе Netflix. Аднак у якім стане ён цяпер з улікам адсутнасці навінаў, застаецца незразумела. Гэта былі навіны шоу-біза, заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Літоўскія фуры нарэшце пачалі пакідаць Беларусь. І ўсё дзякуючы таму ж Джону Коулу, які не толькі вызваляе людзей з турмаў, а яшчэ і спрабуе наладзіць кепскія беларуска-літоўскія стасункі.
Фуры, канешне, паехалі, але балоны з кантрабаннымі цыгарэтамі з боку Беларусі не і залятаюць у Літву.
Дык усё ж магчыма ў такім выпадку прымірэнні Вільні і Мінска.
Пра ўсё гэта ў эфіры Еўрарадыё пагутрылі Зміцер Лукашук і галоўная рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка.
Як ты ацэньваеш усю гэтую сітуацыю і вот вынік гэтага супрацьстаяння?
Ну, я хочу сказаць, што очередное пришествие Коула сильно спасобствовало, да? Рассосались праблемы, он почти как чумак, ему только осталось это на расстоянии научиться делать, да, влиять на отношения и судьбы людей, народов и так далее, да? Да, миролюбие, значит, с пятницы, с четверга, так сказать, посетила Александра Григорьевича, то, что 4 месяца не решалось, вот рассосалось буквально за выходные, он честно сказал в пятницу, что вопрос мы порешаем за выходные, у меня есть 3 дня, он хорошо сказал, да, кто ему дал 3 дня, почему у него есть 3 дня, что случится, если он на 4-й день это затянет, да.
Ну, это знаковая некая лишба, там Киев за 3 дня, тут вот
фуры за три дня, абсолютно, да. Вот, он был очень мил, любезен, миролюбив, получил от Коула, видимо, все, что хотел. Я так думаю, что это, видимо, зимбаунд внутримышечно. Вот, ну, в общем, очень способствовало, так сказать, гуманизации и миролюбию. Да, фуры отдают, плата за стоянку, которая была драконовские 120 евро в сутки, почему не в час, до сих пор не понимаю, да, снизилась там в 5-7 раз. Ну, в общем, чудеса миролюбия, и ждем, когда фуры реально покинут Беларусь. Причем не пришлось встречаться на высшем уровне, не пришлось беспокоить литовский МИД. В общем, действительно, вопрос рассосался.
Ну, то вокруг, так, дивно, там перед гэтым были заявы, что коли не на узроўні МЗС, то немагчыма ничего порешать.
Абсолютно. Причем прям министров, да, даже нам на уровне начальников отдела нам не предлагать. Ну, послушай, ну, Коул руками разводит такие проблемы. Видишь, вот заряжает воду и дистанционно, так сказать, способствует нормально.
Ну, с фурами, может быть, и разобрались, а лишь застаются иншие пытания. Вот эти шарики с цигаретами, которые, ну, всего, что только звычайная помежная, как называется, злочинность, да, а лишь за этой злочинности, якую неким дивным чином не могут вездесущие лукашенковские спецслужбы и вогуле правоохоўные, так званые силовые структуры спынить, за ее спыняется праца Віленскага аэропорта постоянно.
Абсолютно. И вот что? Слушай, лот все мне еще должен 100 евро, да, за свои задержки и отмены рейсов. Смотри, получается очень любопытно, да, с 2020 годом мы разобраться можем прекрасно, да, выходит целый министр какой-нибудь внутренних дел или шеф ГУБОПИКа и говорит, значит, я вас морды всех по одному отловлю, всех до одного установим, всех до одного покараем, да. А здесь такая полная беспомощность, ну, ребята, это просто природное явление такое, да, ну, просто на границе контрабанда. Ну, понимаете, где граница, там контрабанда. Что же вы хотите? Ну, мы хотим, чтобы вы с этим разобрались. Я думаю, что это просто немножко больше времени может занять, но если вот с тем же рвением, с которым они отлавливают всех, кто лайкал, ходил, думал не туда, ну, должно у них получиться. Иначе, извините, меня очень смущает боеготовность этой страны, если она не может справиться с шариками, контрабандистами, да, использует рассуждение Лукашенко о том, что, ну, они же не летают там на 10 километрах, да, ребят, ну, у них есть еще взлет, посадка, там, всякие другие маневры, да. Ну, в общем, с контрабандой надо бороться, да.
Узнікае толькі пытанне, можа быць, эту кантрабанду нават не там кантрабандзісты, умоўна кажучы, ў пагонах лукашэнкаўскіх спецслужбаў запускаюць.
Слушай, ну, безусловна, они цесна афілірованы. Іначе пра абычных нармальных кантрабандзістаў, да, у нас не снімаюць, к примеру...
Я маю на ўвазе, што запускаюць у пагонах, но ФСБшных.
Тоже не исключено, да, ну, потому что, смотри, когда это показывают по телеку, да, объясняя, доказывая нам, что это обычная трансграничная преступность, да, ну, что, ну, вот-вот, мы вам даже по телевизору показали, обычные нормальные бандиты, что вы хотите, да, не ВШБшники какие-нибудь, ну, нормальные серьезные пацаны. Ну, нет вопросов. Ну, это очень странно на самом деле, да. Вы нам еще покажите, как нарколаборатория работает, и скажите, ну вот, ну нормальные злодеи, да. Что вы хотите, не вам чита, да, а террорист все равно ты, да. Вот, в смысле я. Вот, поэтому, слушай, ну, я думаю, что это может занять чуть-чуть больше времени, и, конечно, это удар все-таки по бюджету, потому что эта отрасль работает, старается и приносит доход кому надо, да. Потому что если бы кому не надо... Я уверена, что энтузиазма было бы заметно больше.
Дарэчы, у аўторак прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа расказаў, што Джон Коул прасіў яго ўзнавіць палітычны дыялог з Лукашэнкам. Аднак адказ Наўседы быў адназначным.
Але што можа змяніць меркаванне Літвы? Працягваюць Дзмітрый Лукашук і Вольга Лойка.
Я ўсё ж такі вот паспрабую працягнуць гэтую тэму налажвання, перспектыў налажвання адносінаў добрых з Літвой пры пасярэдніцтве, безумоўна, Коула, з тым, што можа быць гэтае паляпшэнне адносінаў у інтарэсах найперш Вашынгтона і Мінска. Что-то там вот про транзит, про Клайпеду, там вот.
Слушай, ну это в любом случае интересно и Литве, да, и там таких акторов много, и много желающих не отдавать что-то на откуп россиянам, да, хотя у них, по-моему, там уже, пока я тут с утра записываюсь в разных местах, по-моему, там минус один порт на Балтике, да, немножко случился, бывает же такое несчастье, откуда прилетело, да, ну, в Литве тоже есть явно такой интерес, понятно, что вопросы безопасности, опасности – это номер один. В ущерб им никто не будет ни транзитом калия заниматься, ни какими другими всеми транзитами, перевозками и так далее. Но, ну, естественно, что эти отношения нужны, и экономика Литве тоже нужна, ну, и немножко военные американские Литве нужны. Точек интереса, точек для обсуждения много, да. Но, знаешь, вот очень не хочется, чтобы такие беседы начинались с того, что, да, с киднеппинга, да, мы ваших фур взяли в заложники, давайте быстро нам министра иностранных дел. Ребята, так можно взять и министра иностранных дел в заложники, чтобы, значит, побыстрее пошли переговоры по Клайпеде, да? А вы не пробовали так по любви договариваться, да? Ну, вот просто нормально, да? Премьер-министра не обзывать соседней страны, да, там, не коверкая ее фамилию. Ну, в общем, как-то немножко, чуть-чуть повежливее, да? Вы же МИД, вы же там администрация, там, ну, почитайте какие-то вот принятые в приличном обществе формулы, и, возможно, оно прозвучит как-то иначе, свежо для Литвы, и она действительно поверит, что вы, может быть, хотели бы. Да? Ну, хотя, конечно, на фоне соучастия в войне верить в это очень сложно на самом деле.
Ну, для того, как риторику изменить, треба, по-перше, как МЗС белорусский все ж таки ориентовался на нормальные традиции дипломаты, а не на своих коллег с Москвы.
Да.
С одного боку. С другого боку, коверкать фамилии, ну, тут же ж вон есть у них, который выше Бога, он же ж как бы прозвище Латушки не можешь спокойно вымовить.
Слушай, ну, я с автазу, даже у нас там так было не принято, да, ну, есть какие-то вещи, там, имя, фамилия, это, с этого ржать как-то даже не по-пацански, вот, а тут еще и фамилии женщин, ну, в общем, плохо получилось.
Завершаем сегодняшнюю нашу размову с Ольгой Локой, до встречи, живе Беларусь! Евразум.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.